Друзья, дорогие, сегодня я хочу представить вам доктора Джона Леннокса, почетного профессора Оксфордского университета, математика, магистра биоэтики, доктора наук и философии. Джон Леннокс – искренний христианин. Большую часть своей жизни он посвятил изучению апологетики и взаимоотношениям теологии и науки. Он принимал участие во многих дебатах с известными атеистами, доказывая существование Бога с научной точки зрения и защищая христианскую веру. Помимо этого, доктор Леннокс посетил Советский Союз более 40 раз, где преподавал математику и говорил о христианской вере со многими учеными и, конечно же, студентами разных университетов. В наше время, как никогда раньше, вера стала относительной. Нас со всех сторон окружает множество новых и старых мировоззрений, в отношении которых мы должны сформировать позицию. Именно поэтому христиане могут и должны не только быть уверены в своем уповании, но и знать основы защиты своей веры. Наша команда слетала в Оксфорд для того, чтобы поговорить с доктором Леннексом о важности апологетики, неопровержимости христианской веры, об искусственном интеллекте и о многом другом. Я надеюсь, что это интервью будет для вас благословением.
Доктор Леннокс, мы очень рады встрече с вами. Спасибо вам большое за то, что согласились дать нам это интервью, за ваше время. И мой первый вопрос такой. Я знаю, что вы говорите по-русски. Как это получилось?
Расскажите, почему вы говорите по-русски? Как вы выучили русский язык?
Ну, ладно, добрый день. Я очень рад вас видеть здесь, в Оксфорде. Я математик. И много математик... русский и очень важный. И много лет назад я переводил много математических статей от русского на английском. И я изучал немножко русский язык. Но это не было достаточно для говорить нормально по-русски.
Но вы замечательно говорите по-русски.
Нет, я понимаю много. И в России, и в Украине я прочитал свою лекцию математически на русском языке. Но нормально говорить это немножко трудно. Я понимаю много, но говорить...
Это замечательно. That was excellent. Thank you so much.
Спасибо большое. Расскажите немного о том времени, которое вы провели в России и Украине. Вы бывали там много раз. Вы говорили раз 40. Расскажите немного о том, чем вы там занимались.
Впервые я приехал в Россию уже после падения Берлинской стены. Дело в том, что я говорю по-немецки, и во время Холодной войны я неоднократно посещал немецкоязычные страны, и в частности, Германскую Демократическую Республику. Но почему? Я сам родом из Северной Ирландии, и мои родители были христианами. Это были замечательные люди, не сектанты, а именно христиане. Они научили меня любить Слово Божие, но не бездумной любовью. Они научили меня любить думать. Когда я был подростком, мне было, наверное, 14 лет, мой отец подарил мне книгу и сказал, «Тебе обязательно нужно ее прочитать». Я спросил, а что это за книга, и он мне сказал, «Манифест коммунистической партии». Я спросил, «А ты его читал?» Он сказал, «Нет, зачем мне это его читать? Тебе нужно знать, о чем думают люди вокруг тебя». С детства я воспитывался в окружении христиан, и приехав в Кембридж в 1962 году, я постоянно слышал от окружающих меня людей, «Ну, конечно же, ты веришь в Бога, ты же ирландец, все ирландцы верят в Бога, это ваша особая черта». Я много раз слышал подобную фразу, и в Кембридже У меня внезапно появилась реальная возможность познакомиться и подружиться с людьми с мировоззрением, которое отличалось от моего. Диаметрально противоположный христианскому мировоззрению можно назвать атеизм. Поэтому с этого времени и до сегодняшнего дня я стараюсь вести диалог с разными людьми, атеистами, агностиками и прочими, чтобы рассказывать им о своей вере, о своей христианской вере. И, конечно же, атеизм для меня представлял особый интерес, причем атеизм, практикуемый на базовом уровне, прежде всего в Восточной Европе. Когда же пал железный занавес, у меня появилась замечательная возможность, это было явное Божье призвание, пример того, что Бог удивительным образом призвал меня, возможность поехать в Россию, и то, как я там очудился, явный пример Божьего водительства.
Как вас туда пустили? Это было сложно.
В Россию я впервые попал как ученый-математик по приглашению Академии наук. Дело в том, что россияне очень хотели запустить программу обмена, но этой программы было такое правило: если британский математик отправлялся в Россию, в ответ российский математик мог приехать в Британию. И каждая поездка была по принципу неделя на неделю. Британские ученые не хотели ехать дольше, чем на неделю. Я же согласился поехать сразу на 2 месяца. С этого все и началось. Сначала я поехал в академгородок около Новосибирска по приглашению Российской академии наук. Меня пригласили именно как математика, поэтому мое основное общение происходило в окружении просто выдающихся математиков. И практически мгновенно я понял, какой вопрос волновал их больше всего. Меня постоянно спрашивали, почему вы верите в Бога. Большинство из них ранее никогда не встречались с интеллектуалами, которые бы верили в Бога, хотя среди русских интеллектуалов есть немало верующих. И с этого все началось. Но самым серьезным образом дело подвинулось тогда, когда ректор университета, расположенного в Академгородке, пригласил меня выступить с лекцией на тему христианства и наука. Это была первая лекция подобного рода в университете. Нам предоставили небольшую аудиторию, примерно человек на 30. Я пришел, занял свое место, в аудитории уже не было свободных мест. И в тот самый момент, когда я только собрался начать лекцию, я услышал: «Посмотрите, что делается на улице». Я говорю: «Зачем? Просто выйдите и посмотрите». Я вышел и увидел, что у входа в корпус толпилось еще человек 500.
Вау, здорово.
А всего в университете училось где-то 2500 студентов. И вот на мою лекцию собралась пятая часть университета. И что же нам было делать? И пришлось искать аудиторию. Лекционный зал побольше. Мы нашли зал, то есть пошли в первый попавшийся, потому что заниматься поиском помещения было некому. И к моему удивлению, когда я входил в дверь лекционного зала, я обратил внимание, что над дверью висела табличка, над которой было написано «А. И. Мальцев». Я тогда подумал, как интересно, Мальцев был известным русским академиком, а первой работой, которую мне довелось перевести с русского языка на английский, была именно его монография. Мы пошли в этот лекционный зал, и он наполнился до отказа. Настроение сразу изменилось, когда я заговорил по-русски. Я сказал пару приветственных слов, русские люди очень вежливы, они поддерживали меня в попытке говорить на их языке. Поэтому я прочитал лекцию, после которой была масса вопросов, и в результате этого выступления редакция газеты, орган Академии наук, предложила мне написать ряд статей «Взаимодействие моей веры в Христа и науки». Отклик на эти статьи был просто ошеломительным, и в результате интерес ко мне проявили и другие газеты, например,
«Аргументы и факты», «Литературная газета», «Учительная газета».
По их просьбе мы вместе с автором написали ряд статей. Пожалуй, самую серьезную работу мы проделали по заказу редакции «Учительской газеты». Это были статьи на тему нравственного воспитания. Тогда в результате развала коммунистической идеологии образовался моральный вакуум, который было необходимо заполнить. Главной темой нашей статьи была роль Библии в нравственно-этическом воспитании современных школьников. И эти статьи стали доступны огромному числу учителей. Можно я расскажу вам одну историю?
Конечно.
Однажды я читал лекции в Иркутске. Наши встречи проходили в помещении бомбоубежища на случай ядерного взрыва. И на стенах были гротескные изображения американских захватчиков, которые, по мнению создателя этого убежища, должны были напасть на СССР. Удивительное место. Но самое удивительное произошло, когда я закончил лекцию, и ко мне подошла одна замечательная женщина. Подойдя ко мне, она сказала: «Я Софья, учительница». И Я говорю ей: «У вас в руках газета, не правда ли?» «Да, это была учительская газета». Она показала мне фотографию. «Это вы?» И я сказал: «Да, это я». Она сказала: «Пожалуйста, не переставайте писать эти статьи». «Почему?» — спросил я. «Знаете, что я делаю? Все, что происходило очень давно, еще в начале 90-х, я выписываю эту газету», — сказала она, «и когда она приходит ко мне на почту, я от руки переписываю ваши статьи по 50 раз». Тогда еще не было ксероксов, и ей приходилось все это делать от руки. 2500 слов по 500 раз. А потом, говорит она, я кладу их в конверты, спускаюсь в док и отправляю эти конверты на теплоходе, который идет вниз по реке Обь на 1000 километров. И в каждом городе по пути этого теплохода эти письма потом забирают учителя. Поэтому продолжайте писать ваши статьи. У нас нет другой литературы. Этот эпизод тронул нас до глубины души, и мы решили объединить весь этот труд в одну публикацию. Все опубликованные за 2 года в газеты статьи мы издали в виде одной книги. Ее и сейчас можно приобрести на английском, и, по-моему, она до сих пор есть в переводе на русский язык. Возможно, ее даже переиздали. Она называется «Библия и нравственное воспитание». Причем у нас был целый перечень школ, в который мы отправляли миллионы экземпляров этой книги, чтобы учителя могли воспользоваться ей в своей работе. Учителя, прочитавшие эти статьи, начинали присылать нам письма со своими откликами. Вы просто представить себе не можете, какими трогательными были эти письма. Как давно мы не получали новых книг в нашей школе. Спасибо вам за то, что помогаете нам доносить эти прекрасные библейские идеи до наших учеников, чтобы они могли стать добропорядочными гражданами и узнать о Боге. И таких отзывов было немало. Сотни, тысячи писем. Дело дошло до того, что нам пришлось заключить договор с одним московским почтовым отделением, и его единственной задачей было отправлять на обратный адрес христианскую литературу в качестве ответа на приходящие к нам письма. Та самая почта, которая в свое время вскрывала письма, чтобы предотвращать пересылку христианской литературы, сейчас сама занималась такой пересылкой. Мы оплачиваем услуги почты, и благодаря этому работники этого отделения имели заработок. Позже мы получили благодарность от директора за то, что спасли многих сотрудников от неминуемого увольнения. Так что в этой истории есть что вспомнить. Я просто поражаюсь, как Бог открывал двери. И мы, конечно, были в полном восторге от возможности совершать это служение в России. Нечто подобное произошло и в Украине. Очень скоро нам удалось наладить связи с Министерством образования Украины, и там, по всей стране, мы также увидели огромный интерес к теме христианской этики среди преподавателей. Там нам не просто предложили писать серию статей для периодических изданий. В какой-то момент у нас возникла идея написать целую книгу и даже серию книг, которые бы помогли подрастающему поколению исследовать разные мировоззрения. Потому что раньше, до тех пор, школьники никак не могли разобраться в хитросплетениях разных мировоззрений. До этого их воспитывали исключительно в рамках одного мировоззрения материализма, причем марксистского материализма. Им не было с чем его сравнивать, и как следствие не было возможности задуматься о других мировоззрениях. Поэтому мы написали книгу, в которой подобно изложили взгляд на разные темы с точки зрения 4 основных мировоззрений. Естественно, мы показывали мир с точки зрения марксизма, но не только. Мы демонстрировали и взгляды светского гуманизма, и позицию восточных религий и мировоззрения христианства. И читателям это очень понравилось, потому что этот подход был сбалансирован. С другой стороны, мы не скрывали, что эту книгу мы написали, сами будучи христианами. Поэтому это мировоззрение мы знаем лучше всего. Кроме того, в той части света есть довольно давняя и глубокая традиция христианства. Учителя с большой теплотой приняли эту книгу, и она очень понравилась. И один из правительственных чиновников даже отметил, что книга неконфессиональная, то есть не навязывает какую-то одну христианскую деноминацию или религию. Цель этой книги — расширить круг мышления читателя, побудить его задуматься о том, есть ли Бог на свете, о Библии, о том, что можно ли ей доверять, а затем сравнить с тем, чему учат атеизм, индуизм или что-то еще. И все это с целью, чтобы читатели могли сами сделать собственный выбор. Эта книга была опубликована по-русски под названием «Мировоззрение», по-украински под названием «Светогляд». И ее выпустили массовым тиражом. Каждая школа в России и Украине получила в подарок для своей библиотеки экземпляр этой книги.
Не удивлюсь, если те, кто в свое время прочел эту книгу, сейчас смотрят наше интервью.
Да, вполне возможно.
Я думаю, они нам напишут, и мы вам об этом сообщим.
Приветствую, друзья дорогие. Меня зовут Алексей Коломейцев, и я несу служение пастора Церкви Слова Благодати в штате Вашингтон в США. Господь позволил нам когда-то основать международное служение Слова Благодати. Главная задача нашего служения – распространение Божьего Слова среди русскоговорящих людей по всему миру. Для этого мы используем современные технологии, специальные платформы для того, чтобы донести истину Евангелия в самые дальние концы земли, везде, где есть люди, понимающие русский язык. Наши программы и проповеди прослушивают более 1 000 000 человек в месяц, и каждый день мы получаем десятки свидетельств о том, как ресурсы служения Слова Благодати изменили чью-то жизнь посредством Божьего Слова. Любое служение требует времени, энергии, также человеческих и финансовых ресурсов. Поэтому для того, чтобы продолжать наше дело, нам нужна помощь простых зрителей, как вы. Есть несколько способов, которыми вы можете нас поддержать. И если вы хотите стать частью этого служения, пожалуйста, проследуйте по ссылке под этим видео для того, чтобы увидеть все эти варианты и быть соучастником большого Божьего дела. Спасибо, да благословит вас Господь.
Большинство людей ненавидят математику или, в лучшем случае, едва ее терпят. Что подтолкнуло вас к изучению математики и почему вы решили посвятить ей свою жизнь? Или, если спросить по-другому, что в математике вызывает у вас восхищение?
Во-первых, я не посвящал всю свою жизнь математике. Секрет моей жизни в том, что я посвятил ее Богу. А математика — это часть моего посвящения.
Да, конечно, это моя ошибка.
Я верю, что Библия учит, что чем бы мы ни занимались, проповедовали ли Библию, писали ли о Божьем Слове, преподавали ли математику или делали научные исследования, управляли ли семьей или бизнес-корпорацией, мы, христиане, все должны делать ради Бога. Все это служение Ему. Совсем недавно я написал книгу под названием «Окупаемость добрых вложений. Библейские принципы на рабочем месте и в мудром управлении имуществом». В ней я объясняю эти принципы. Когда я сам учился в школе, в младших классах, мне хорошо давалась арифметика, но моей настоящей первой любовью всегда были языки. Вот почему мне так интересно было выучить русский язык. И я, конечно, извиняюсь за качество моего русского. Думаю, что если бы мне довелось пожить в России еще лет 500, я бы говорил больше. Изначально мне была интересна латынь. Это дало мне базу для изучения других языков. Потом я выучил французский, потом немецкий, а русский уже появился позже. Потому что, я уже упоминал ранее, мне пришлось заниматься переводами математических трудов с русского языка. Причина — важность исследования русских математиков, поскольку в сфере моих научных интересов именно они были на ведущих ролях. Так вот, когда я заканчивал школу, моим главным интересом были языки, а во-вторых, я хотел заниматься электротехникой. Но потом вдруг мой классный руководитель сказал мне: «У нас появилась возможность отправить тебя в Кембридж, но только с одним условием — на отделение математики, потому что мы не можем в достаточной мере подготовить тебя по физике и химии, чтобы ты пошел в научный факультет». Вот почему я пошел изучать математику. Я поступил в Кембриджский университет. Это, конечно же, изменило всю мою жизнь и привело ко всему тому, чем я впоследствии занимался. Вот поэтому я стал математиком. Но что меня поистине восхищает, это то, что Бог открыл возможность, тогда, конечно же, я об этом не знал, посетить страны, находившиеся тогда под железным занавесом, особенно Россию и Украину.
Поговорим немного о христианской апологетике. Вы известный апологет. Почему важно защищать свою веру? И вообще, возможно ли защитить свою веру?
Конечно. Ведь мы к этому призваны. У христианина и выбора другого нет. Я бы хотел напомнить вам, что по этому поводу сказал апостол Петр. Во-первых, он говорит: «О страхах их не бойтесь». Это первое. Он говорит о том, как свидетельствовать о вере. Самая серьезная проблема благовестия и на Западе, и на Востоке — это страх. Доминирующее присутствие секуляризма в нашем обществе вынуждает христиан держать свою веру в Бога при себе. Но Петр в своем первом послании, в 3 главе, говорит: «Будьте всегда готовы дать отчет или защитить». Апология, защита, таково значение этого слова. Апологетика не самое лучшее слово, это просто транслитерация греческого термина. А мы должны были перевести это слово как защита. «Будьте всегда готовы защищать свою веру перед всяким всяким, кто будет требовать у вас отчета, в чем суть вашего упования. Смотрите, как интересно. Здесь вообще не говорится о проповеди, здесь говорится о диалоге, о том, что люди будут задавать вам вопросы. Поэтому моя задача, как я понимаю, состоит в том, чтобы своей жизнью и поведением поощрять людей задавать мне вопросы. Почему ты в это веришь? Именно этот вопрос вы мне и задали. Я даже одну книгу написал, не знаю, вышла ли она по-русски, но думаю, она должна быть издана по-русски. Она называется «Не бойся». И стоит меньше, чем чашка капучино. Ее точно уже издали на 10-15 языках. Вот в чем состоит наша главная задача — свидетельствовать. Мы призваны защищать свою веру. Только подумайте, в нашем мультикультурном светском обществе не успеете вы рта открыть, как вам начнут задавать вопросы. Но есть и очень много препятствий, по которым эти ответы даются не сразу. Поэтому наша задача — отстаивать благую весть, расчищать завалы, объяснять Евангелие так, чтобы было все ясно и понятно. Причем я думаю, что это не просто один из возможных вариантов, а непосредственная обязанность. Как-то один человек назвал апологетику убедительным благовестием, и это определение мне нравится больше всего. Мне часто говорят так: «О, вы занимаетесь апологетикой». И я спрашиваю у них: «А разве вы нет?» «О, нет, это дело не для средних умов типа меня». И я говорю: «Вы жестоко ошибаетесь». Когда в книге «Деяния Лука» говорит об апологии, описывая, как Павел провозглашал свою апологию, разве там речь шла об абстрактно-философских понятиях? Нет, там Павел делился своим свидетельством. «Я встретился с Иисусом на дороге в Дамаск, и Он изменил мою жизнь». И затем Павел ответил на вопросы, которые ему задавали. То есть нам нужно изменить свой взгляд и понять, прежде всего, что никто не сможет похитить у нас наше свидетельство. Это базовая апологетика. Если угодно, если вам так нравится это неудачное слово, это наша первая защита. Но затем нам необходимо научиться отвечать на вопросы, и это также требует усилий. И если мы действительно любим людей, окружающих нас, как их любил Павел и сам Господь Иисус Христос, то посмотрите, как много в Евангелии, в книге Деяния описано бесед и обсуждений и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, все дело в исполнении призвания, данного мне Господом, идти по всему свету и проповедовать Евангелие. А как это делать? Нужно говорить о нем с учетом культурного контекста, в котором вы живете и осуществляете свою деятельность.
То есть любой человек может заниматься апологетикой, и каждый должен заниматься?
Совершенно верно. Да, и мы должны поощрять людей заниматься апологетикой, поэтому я и назвал книгу «Не бойся», а потому что страх — главное препятствие, останавливающее людей.
Но все же люди задают вопрос: а можно ли доказать существование Бога? И как следствие, приходит ли человек к Богу на основании логических умозаключений или же благодаря сверхъестественному воздействию Святого Духа?
Здесь два вопроса. Ну хорошо, ответим на них. Прежде всего, если кто-то задаст мне вопрос, можно ли доказать существование Бога, я в ответ спрошу: а что вы имеете в виду под словом «доказать»? Потому что в большинстве языков понятие «доказательство» имеет два значения. Есть одно значение в моей сфере деятельности математики, и тут доказательство — это логический и точный процесс, который возможен лишь в чистой математике, а в обыденной жизни под доказательством понимается по большей мере набор факторов, которые преодолевают разумные сомнения или что-то, свидетельствующее против них. Приведу пример. Я женат на одной и той же женщине уже 55 лет. Я не могу математически доказать, что она меня любит. Но у меня есть доказательства этому, и этих доказательств достаточно, чтобы всю жизнь связать с ней. Понимаете? Соответственно, во всех остальных случаях, кроме чистой математики, доказательства основаны на свидетельствах. Так вот, именно к такой вере призывает Господь Иисус. Эта вера основана на доверии свидетельствам. Было бы глупо верить кому-либо или чему-либо, если нет достоверных причин им доверять. И мне кажется, что самым явным и ярким примером этого может служить то, почему Иоанн написал 4 Евангелие. В 20 главе написано: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой». Это же написано. Зачем? Чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизни во имя Его. То есть Иоанн собрал некоторые факты, которые он называл знамениями. Это указатели на то, что сотворил Иисус, и они служат основанием нашей веры и преданности. И это имеет огромную важность, потому что есть люди, которые говорят: никаких доказательств, никаких свидетельств не нужно, нужно просто довериться Господу. «О Боже! Это же просто катастрофа. Именно те, кто верит слепо, направляют самолеты в небоскребы и убивают миллионы людей. Если же взять вторую часть вашего вопроса, и я понимаю, почему вы задаете этот вопрос, весь вопрос, связанный с логическим мышлением, состоит в том, что особенно высокообразованные люди начинают доверять лишь своему разуму, а Богом пользуются лишь в своих корыстных целях. И это совсем не по-христиански, а по-христиански будет наоборот, доверять Богу и пользоваться разумом. Ведь это совершенно разные вещи. Видите ли, когда кто-то спрашивает, можно ли вообще обойтись без логического мышления, ответ прост, конечно же, нет. Без логического мышления невозможно даже читать Библию. Это просто нонсенс. Здесь происходит смещение понятий. Я думаю, что людей по-настоящему беспокоит не столько вопрос, можно ли пользоваться логическим мышлением. На него ответ очевиден, не просто можно, но и нужно. И для чтения, и для разговора. Ведь сейчас мы с вами пользуемся логическим мышлением. Вопрос в том, где основание нашего доверия? В наших интеллектуальных способностях или в логическом мышлении? Или все же в Боге? Павел был блестящим интеллектуалом, но видите ли, в Иерусалиме в то время среди людей были христиане. Когда Павел обратился к толпе, он сказал, «У меня есть право быть услышанным. У меня, так сказать, докторская степень. Я учился у самого Гамалиила. Я в этих делах разбираюсь». В той толпе было немало смиренных христиан, которые были, несомненно, рады, что Павел, человек с таким высоким уровнем интеллекта, встал на защиту христианской веры. Но секретом его убедительности было то, что он доверял не диплому, он доверял Богу, а своими знаниями просто пользовался. И я часто говорю разным людям, чтобы разобраться со всеми этими моментами, достаточно просто задать себе вопрос, чему я доверяю? Доверяю ли я своему мозгу, своим аргументам, или я доверяю Богу? Если вы доверяете Богу, то он подскажет вам, какими аргументами воспользоваться. Понимаете? Есть ли смысл в этих моих словах? Конечно же, здесь есть тонкая грань, но это чрезвычайно важный момент. Все дело в том, что мы не пытаемся противоставить логическое мышление и доверие Святому Духу. Мы доверяем Богу и Его Духу в том, чтобы затем пользоваться логическим мышлением, ведь именно так поступил и сам Бог с каждым из авторов свидетелей Библии.
Отлично. Возвращаясь к вопросу о существовании Бога, а возможно вообще научно доказать, что Бог есть? Возможно ли иметь свидетельство, доказывающее существование Бога?
О, да, конечно. Конечно, возможно. Даже на простейшем уровне. Вспомните Псалом. «Небеса проповедуют славу Господню». Иными словами, кстати, на это позже ссылается Павел в послании к римлянам, где он говорит, что то, что можно знать о Боге, видимо или явно для них, и это чрезвычайно интересно. В греческом языке есть целый ряд слов, переводимых как «доказательство». Но Павел не воспользовался ни одним из них. Он говорит, то, что можно знать о Боге, явно. Вечная сила Его и божество создания мира через рассматривание творений видимым, так сказано в первой главе к римлянам. Вот где начало всего. Поэтому я верю, что природа отнюдь не нейтральна. Если вы спросите меня, есть ли научные свидетельства в защиту существования Бога, то я отвечу, да, есть. И прежде всего, это то, на что почти никто не обращает внимания. Я имею в виду сам факт того, что мы можем заниматься наукой. Почему мы вообще можем заниматься наукой? Во что нужно верить, чтобы заниматься наукой? Как минимум, следует верить в то, что наукой вообще можно заниматься. Видите, как все просто? Или иначе говоря, чтобы заниматься научными исследованиями, нужно верить в то, что Вселенная хотя бы в некоторой степени познаваема, что хотя бы какую-то ее часть мы можем познавать своим человеческим разумом. Но почему в это можно верить? Давайте посмотрим на историю. Как раз недавно я выступал именно на эту тему в Праге, где долгие годы провел Иоганн Кеплер, великий математик и астроном. Если вернуться в 16 век и взять Галилея, затем самого Кеплера, потом Ньютона, потом Джеймса Максвелла, всех тех, кого считают первопроходцами точных наук, все они верили в Бога. Это всего лишь один исторический факт, но его значительно невозможно переоценить. Историки и философы, исследовавшие естественные науки, не могли не обратить на это внимания. Поэтому они пришли к выводу, и этот вывод лучше всего высказал Клайв Льюис, лекция которого я еще застал, когда учился в Кембридже. Это, чтобы вы понимали, сколько мне примерно лет. Льюис писал, человек начал заниматься наукой. Я цитирую Льюиса в мужском роде, потому что тогда еще не было женщин-ученых, хотя сейчас, конечно же, мы знаем немало выдающихся ученых-женщин. Человек начал заниматься наукой, потому что ожидал, что в природе существуют некоторые законы. И это ожидание, что есть закон, было основано на вере в то, что есть законодатель. Знаете, Рита, я часто говорю людям, что мне ничуть не стыдно быть одновременно и ученым, и христианином, потому что именно Библия подарила мне сферу моих исследований. Потому что именно Библия учит нас, что существует миропорядок, созданный разумным Творцом. Вера в эту убежденность... В этом стало тем мотором, который привел в движение современную науку, какой мы сегодня ее знаем. Так почему же мне стыдиться этого? Это чрезвычайно важно. Или посмотрим на это с другой стороны. Мы об этом часто разговариваем с известными учеными, с которыми мне постоянно приходится встречаться здесь, в этом университете. Я задаю им такой вопрос. С помощью чего вы проводите свои научные изыскания? Или они мне отвечают, о, у меня вот такой-такой прибор. А я говорю, нет, показывают на голову. А, вы имеете в виду, и я вижу, как он уже готов сказать разум, но сегодня это слово практически нельзя использовать, нужно говорить мозг. Хотя я лично считаю, что разум и мозг — это два совершенно отдельных друг от друга понятия, и об этом я также писал в своих работах. Ну ладно, пусть будет мозг. Значит, вы делаете научные исследования с помощью мозга? Да. Тогда расскажите мне краткую историю вашего мозга. Ум и мозг — это, конечно, продукт безличного, неконтролируемого процесса. Тогда я говорю, ну хорошо, а вы ему доверяете? Только честно, скажите, если бы вы знали, что компьютер, которым вы каждый день пользуетесь в своей лаборатории, это конечный продукт безличного, неконтролируемого процесса, вы бы ему доверились? И я всегда-всегда слышал один и тот же ответ. Нет, не доверял бы. И я отвечаю, в таком случае у вас серьезная проблема. Видите ли, факт того, что мы можем заниматься научными исследованиями сами по себе, является мощным доказательством, но это еще не все. Математика — это язык. Генетический код человека — тоже язык. И каждый из 10 триллионов клеток в человеческом теле тоже. Генетический код — это самое длинное слово, которое мы выявили. Слово, состоящее из 3,5 миллиардов букв. И я часто спрашиваю этих ученых, что вы сейчас исследуете? Мне говорят, генетический код. Интересно, говорю я. То есть вы верите, что все это можно объяснить безличным неконтролируемым процессом? То есть все можно свести к физике и химии? Да. И тогда провожу с ними такой эксперимент. Его хорошо проводить за обеденным столом. Я показываю меню, где написано «курица-гриль», и говорю, значит, вы можете все объяснить категориями физики и химии, не так ли? Да, конечно. Хорошо, вот вы видите здесь знаки на бумаге «гриль». Объясните мне... Но только с помощью физики и химии, как эти буквы несут в себе понятие «курица-гриль». И как потом интересно наблюдать за ними. Вот так мы сидели за одним обеденным столом с выдающимся всемирно известным ученым, я не буду называть его имя. Он просто остолбенел. Мне говорили о нем, что он атеист, редукционист, и что нам не о чем разговаривать. А я думаю, что есть о чем. И вот я ему показываю меню и задаю этот вопрос. И вдруг он просто застыл на месте. Он сказал, я 40 лет каждый день входил в свою оксфордскую лабораторию и думал, что это возможно. Оказывается, нет. Но почему нет, спрашиваю я. Он говорит, потому что это язык, значит, в нем есть значение. И его никак не извлечь из физики и химии. И тогда я говорю, постойте, вы мне только что рассказывали об истории ДНК, которая появилась и действует в результате обезличенного неконтролируемого процесса. В ней почти 3,5 миллиарда букв, а в слове «гриль» всего 5 букв. Вы видите слово, в котором лишь 5 букв, и говорите, что здесь не обошлось без разумного начала, а изучая генетическое слово из 3,4 миллиарда букв, вы говорите, что за ним нет никакого разумного начала. Значит, у вас есть проблемы. И видите ли, если мы посмотрим на две главные позиции относительно происхождения Вселенной, где первая атеистическая, что вначале была масса, энергии, частицы, или вообще не было ничего, это то, во что верят сегодня, нечто размытое и неясное. А вторая библейская позиция, где вначале было слово и где сказал Бог, то мы можем сказать, Рита, что эта вселенная основана на слове. И это чудесным образом согласуется с идеей того, что за ней стоит личность Бога. С другой стороны, атеизм подрывает нашу веру в рациональность, без которой невозможно заниматься наукой. Я говорю таким людям, что выстрел себе в ногу причинит боль, но выстрел себе в мозг приведет к смерти. А вы делаете нечто иное, как стреляете себе в мозг. Поэтому с самого начала, прежде чем говорить о каких-либо аспектах науки или ее результатах, сам факт того, что наука существует и действует, мощнейшее свидетельство в пользу того, что Бог есть. И что еще важнее, все могут это понять. Я написал небольшую книгу, доступную всем. Она называется «Можно ли все объяснить с помощью науки?» И в ней я разбираю некоторые из упомянутых моментов. Я бы начал с этого аргумента, но он не единственный. Есть и многие другие аргументы. Привезу еще один пример. Настройка Вселенной. Об этом также написано масса материалов. Этот момент признают практически все ученые, может быть, за исключением нескольких. Но большинство исследователей согласны, что наша Вселенная чудесным и невероятным образом была устроена так, что на Земле была бы возможность жить. Пусть бы кто-нибудь попробовал в этом усомниться. Я писал на эту тему. И это дает нам, кстати, задавая вопрос, вы совершенно обоснованно проявили осторожность и спросили, можно ли доказать существование Бога. И это действительно ответ на этот вопрос с одной только научной точки зрения не обязательно приведет вас к христианству. Но если вы захотите сделать дополнительный шаг, вам, несомненно, придется рассмотреть и несколько других моментов. Во-первых, историю, в частности, мессианские притязания Иисуса. И, во-вторых, вам придется иметь дело с опытом человека, то есть, если угодно, с психологией человека. Здесь нужно выходить за рамки физики, астрономии и естественных наук.
Когда-нибудь сомневались в существовании Бога?
Да, постоянно.
Я не ожидала такого ответа.
Конечно. Дело в том, что вы, Рита, думаете о неком конкретном типе сомнения. Когда мы произносим слово «сомнение», мы говорим об отношении. И это слово может выражать одно из двух таких отношений. Первое — это черная дыра. «О, я проваливаюсь в черную дыру, я больше ни в чем не вижу смысла, наверное, Бога нет». В этом смысле у меня никогда не было такого чувства. Но если под сомнениями вы имеете в виду размышления о достоверности, то я постоянно занимаюсь такими вопросами, потому что от этого исходит сила моей веры. Когда я рассуждая сам себе, задаю подобные вопросы и спрашиваю, а что если? Я представляю, как эти же вопросы будут мне задавать другие люди. Именно поэтому мне доводилось вести полемику с выдающимися и всемирно известными атеистами нашего времени. Я верю в достоверность христианства, верю, что оно способно выдержать любые возражения. Поэтому я много времени уделяю тому, чтобы почувствовать себя в шкуре неверующих людей, чтобы потом знать, как им отвечать. Именно отсюда берется большая часть моей убежденности. Видите ли, подобные психологические сомнения, где человек чувствует себя в черной дыре отчаяния, бывают даже у христиан. И в таких случаях нужно отнестись к ним с большой осторожностью и не пытаться сразу их осуждать. Возможно, причина кроется в ментальном здоровье. Возможно, у них просто повышенная усталость. У этих причин может быть сколько угодно. Я понимаю, что немного шокировало своим ответом, но я это сделал преднамеренно, с одной лишь целью, чтобы разделить две категории сомнений. Люди, переживающие глубокие экзистенциальные сомнения, нуждаются как в медицинской помощи, так и в душепопечении. А возможно, им нужна будет интеллектуальная помощь. Я часто встречаюсь с людьми, переживающими серьезные сомнения, потому что они просто что-то не поняли. И если их сомнения основаны на недопонимании, то их значительно легче прояснить, нежели другие типы сомнений. В Библии есть замечательная история, которая описывает подобное состояние. Помните историю пророка Илии? Великий Божий человек, который бросил вызов жрецам Ваала, нанес им сокрушительное поражение, и Бог послал огонь с неба. А потом царица Изавель разгневалась, и этот гнев до смерти напугал Илию. Он убежал за много-много километров. Вы можете по карте отследить, как далеко он убежал. А потом он сел под можжевеловым кустом и просил смерти. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих, я остался один, за мной мной гонится. Мне уже лучше умереть. Почему так произошло? Да потому что он был истощен. И в этом истощении он начал допускать мысли, которые совершенно не отражали реальность. А такое часто происходит, и тогда человек переживает те самые экзистенциальные сомнения. И как на это ответил Бог? Он не стал укорять его. Прежде всего, он велел ему поесть и спать. И есть множество христиан, которым нужно просто честно сказать, что им нужно то же самое. Им нужно отдохнуть, заняться физическим упражнением, правильно питаться, и очень многие их проблемы решатся.
Как здорово, что вы об этом сказали, потому что я уверена, что подобные сомнения возникают у многих христиан. Это будет очень полезно для них. Итак, если вера в Бога является разумной, как вы уже отметили, почему тогда многие представители научных кругов отвергают Бога?
На это есть целый ряд причин. И это чрезвычайно важный вопрос, причем логически важный. Во-первых, потому что здесь мы имеем дело не только с интеллектом. Это вопрос морали. Многие ученые и философы, хотя и не все честно признаются, что сами не хотят, чтобы Бог существовал. Причем иногда они часто называют причину. Они говорят, для меня большее облегчение знать, что Бога нет, потому что я теперь могу заниматься чем хочу, и никто мне не будет устанавливать границы с точки зрения секса и морали. Всегда нужно помнить, что есть реальные интеллектуальные вопросы, на которые можно дать разумные, осознанные ответы, но при этом всегда следует помнить, что человек — это существо моральное, и Библия раскрывает для нас детали того, что произошло в самом начале. Сотворенный человек имел тесные отношения с Богом. Он с радостью трудился на земле и общался с Богом до момента искушения. Когда пришел соблазн съесть запрещенный Богом плод, чтобы самим стать как боги, это было очень хитрое, завуалированное искушение, потому что в сущности оно говорило: «Бог против вас». Он не хочет, чтобы вы возвысились до его уровня, поэтому вам нужно отвергнуть Бога и ослушаться его заповеди, чтобы жить, как вам заблагорассудится. Трагедия заключается в том, что многие невнимательно читают этот текст. Дерево, из которого Бог запретил есть плод, было не деревом познания, как думают многие люди, а деревом познания добра и зла. И такое знание человеку действительно не нужно. Бог хотел, чтобы человек имел знание, ведь он сам повелел Адаму называть по имени всех животных. Это было началом биологии, началом любой интеллектуальной деятельности. Это таксономия, наука о классификации. Она присутствует в любой дисциплине. Бог хотел, чтобы у человека были знания. Он хотел, чтобы человек исследовал реки, как сказано в книге Бытия. Но познание добра и зла — это болезненное, отвратительное, ужасное переживание, которое приходит в результате злых деяний. Такого знания не нужно никому. Но человек пошел на это, и, к сожалению, мы живем в такое время, и это просто необъятная тема, я целую книгу об этом написал, во время искусственного интеллекта, когда люди в массовом порядке стремятся стать как боги. Выдающийся автор Юваль Ной Харари прославился своим бестселлером «Sapiens Homo Deus». И в самом названии мы видим понятие «Homo Deus», то есть «человек-бог». Он желает, чтобы мы все стали как боги. Это стремление до сих пор присутствует в нашем обществе. Причем мне кажется, что на всех уровнях мы видим эту ложь, в которую многие готовы поверить, что вера в Бога принижает человека, удерживает от достижения им полноты своего потенциала. Поэтому лучше забыть о Боге. Жить, как заблагорассудится, и позволять себе все, что угодно. К сожалению, многие люди лишь спустя долгое время узнают, что это настоящая катастрофа. Итак, у неверия могут быть интеллектуальные причины, иногда эти причины могут быть основаны на морали, но одной из самых распространенных причин, почему многие из моих друзей не верят в Бога, и я хорошо это понимаю, являются человеческие страдания. Самый трудный вопрос для всех нас состоит в том, почему в мире есть боль, катастрофы и само зло, моральное зло, подобие того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Такие трудности возникают у многих людей. У меня есть много друзей евреев, которые потеряли своих близких родственников во время Холокоста. И здесь, среди всех этих историй, мы должны проявить особую чуткость и понимать наших оппонентов. Это не пустяк. С другой стороны, это не поверхностная тема, касающаяся одного лишь интеллекта. Итак, эту тему нельзя назвать в чистом виде моральной, хотя нужно сделать оговорку, что моральное зло — это действительно проблема. Вот о чем нам, христианам, следует очень серьезно задуматься.
Наука постоянно развивается. Как вы думаете, дойдем ли мы до такого момента, когда будет возможно научно доказать существование Бога?
полностью.
Я хочу сказать лишь то, что в том смысле, в котором слово «доказательство» имеет смысл, наука уже способна на это. Уже сейчас. Ничего ждать уже не нужно. И здесь, что интересно, чем больше мы совершаем открытия, тем больше у нас доказательств в пользу существования Бога. И это имеет непреходящее значение, потому что за вашим вопросом...
Об этом я и говорю, да.
...кроется другой вопрос. А именно... Мне часто люди говорят, у нас, христиан, есть проблема. Вы верите в Бога в тех сферах, где наука еще не способна дать вам четкое объяснение. И вы просто говорите, я этого объяснить не могу, поэтому говорю, что это сделал Бог. Такой Бог называется Бог пробелов. И я категорически отвергаю подобный подход. Я часто в шутку читаю первый стих книги Бытия в такой редакции. Вначале сотворил Бог те части Вселенной, которые мы еще не понимаем. Когда мои собеседники слышат, это они смеются, и я тогда говорю им, но именно так многие из вас верят. И ваша проблема в том, как вы воспринимаете Бога. Я далеко не сразу понял, что на самом деле происходит. Относительно недавно умерший Стивен Хокинг, непревзойденный космолог, давно, как и Докинс, утверждали, что нужно сделать выбор между наукой и Богом. Но я этого никак не мог понять. Выбор между наукой и Богом для меня сродни выбору между Генри Фордом и автомеханикой в качестве объяснения существования автомобиля. Нам нужно и то, и другое. Это понимает даже ребенок. Я часто спрашиваю у школьников, и они все согласны, что нужно и то, и другое. Почему этого не видят профессора на макроуровне Вселенной, я этого понять не могу. Но внезапно я понял, что одной из проблем, возможно, было недопонимание сущности объяснения, что некая данность вполне может иметь два объяснения. Пожалуй, есть смысл рассказать об этом подробнее. Например, почему кипит вода в чайнике? Потому что высокая температура, до которой нагревается чайник, возбуждает находящуюся в нем молекулы воды, и вода закипает. Правильно? Да. Но вообще вода кипит, потому что я захотел сделать себе кофе. Вот вам два объяснения. Я говорю, да, эти объяснения совершенно разные, но они не противоречат друг другу. Они даже не конкурируют между собой. Они дополняют друг друга. Более того, объяснение, что я хочу кофе, гораздо важнее лабораторного объяснения. Ведь люди на протяжении тысячи лет пили чай и кофе, даже не задумываясь о переходах из одного агрегатного состояния в другое. Такая простая иллюстрация помогла многим людям осознать, что научное объяснение тех или иных явлений может звучать вполне убедительно и, несомненно, имеет вес, но оно не раскрывает всей картины этого явления. Понимаете, они просто не видят этой картины, потому что нам нужно объяснение, которое показывает желание и намерение изначального субъекта, личности, и тогда у вас будет полная картина. Но даже с таким пониманием остается одна проблема, а именно неверное восприятие Бога. Для людей типа Хокинга и Докинза Бог — это не библейский Бог, это греческий Бог, наподобие Бога-громовержца. Например, вы боитесь грозы и не можете ее объяснить. Для вас гроза — это некий Бог, которого ни в коем случае нельзя тревожить. Но если вам предложить небольшой курс атмосферной физики, ваш страшный громовержец Бог просто испарится, потому что вы теперь понимаете, откуда берется молния и гром. Хокинг и Докинз думают, что библейский бог такого же рода. Один замечательный оксфордский профессор, занимающийся исследованием греческой мифологии, очень точно выразился о богах древнего мира. Он сказал, что древние боги произошли от неба и земли, то есть вышли из изначального хаоса, а библейский бог сотворил небо и землю. Вначале сотворил Бог небо и землю. Он сотворил все, и понятное, и недоступное. Я часто привожу такую иллюстрацию. Когда Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, что он сделал? Может быть, он сказал, что, дескать, теперь я знаю закон всемирного тяготения, и мне теперь не нужен Бог? Нет, нет, нет. Он написал известнейшую книгу в истории научных трудов «Принципия математики» и в посвящении написал: «Я надеюсь, что эта книга побудит читателей думать и верить в Творца». Чем больше он понимал принципы действия Вселенной, тем больше, а не меньше он верил, потому что Бог, в которого он верил, не был Богом пробелов. Это можно сравнить с искусством. Чем больше ты разбираешься в искусстве, тем больше, а не меньше ты восхищаешься гением Рембрандта. Поэтому для меня ваш вопрос имеет особое значение, потому что мы должны сознавать, что библейский Бог — это творец всего сущего и того, что мы понимаем, и того, что мы не понимаем. Это не Бог пробелов. И чем больше мы делаем научных открытий, чем больше мы познаем мир, это касается естествознания и философии, тем больше у нас доказательств. Соответственно, если вернуться к вашему изначальному вопросу, то я бы сказал, что наука и философия, и все другие сферы изысканий дают нам огромное количество свидетельств в пользу веры в Бога, и их количество растет с каждым днем. Чем больше мы видим, тем больше у нас причин поклоняться тому Богу, который все так чудно устроил.
То есть теоретически возможно, что когда-нибудь наступит день, когда наука даст нам достаточно подтверждений, мы найдем достаточно свидетельств, чтобы быть 100% уверенными.
Нет, так не получится. Если вы поговорите с любым ученым, то ни один достойный доверия ученый не скажет вам, что можно быть уверенным на 100%. Вспомним пример с моей женой. Быть уверенным на 100% невозможно, но в достаточной мере я уверен. Если я сейчас полечу на самолете в Штаты, или, как я летел неделю назад, в Прагу, я не могу на 100% быть уверен, что самолет, допустим, не разобьется. Но у меня есть достаточно свидетельств, чтобы довериться этому самолету. Поэтому следовало бы задать немного другой вопрос. Достаточно ли свидетельств, чтобы я мог доверить этому свою жизнь? Именно на этот вопрос каждый должен дать ответ, а не пытаться получить 100% доказательство. Потому что здесь не работают математические правила и доказательства, которые бы на 100% доказывали миру и убедили его, что есть Бог. Так не получится. Иисус пришел в этот мир и дал самое явное свидетельство о себе, но в него долгое время не хотели поверить даже ближайшие родственники. Нам нужно отойти от попыток математически доказать существование Бога, чтобы быть абсолютно уверенным. Бог — это не теория, Бог — это личность. Христос — это личность, которая являет нам Бога. Соответственно, наша вера — это вера не в теорию, а в личность, что не предусматривает математической 100% точности. Но это и не важно. У нас есть другая уверенность, которая во много раз ценнее.
Здорово, спасибо. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, я бы хотела вспомнить Клайва Льюиса. Вы сказали, что посещали его лекции. Не могли бы вы немного рассказать, каким он был человеком, какое впечатление провел он на вас, а также как он повлиял, если повлиял, на вас и на вашу карьеру?
О, он, конечно, оказал на меня огромное влияние. Во-первых, мой отец дал мне его книгу «Просто христианство», когда мне было 12-13 лет. И там я увидел кристально чистую логику. И эта логика в том числе убедила меня в том, что христианство истина. И важность этого убеждения невозможно переоценить. Я действительно уверен, что христианство истина. Иисус сказал: «Я есть истина». Он не просто сказал: «Я говорю истину», хотя это тоже правда. Он претендовал на то, чтобы быть истиной в последней инстанции во всем. И я в этом совершенно убежден. Льюис помог мне увидеть в этом логику и рациональность христианства. Но это было не все, в чем он помог мне. Он, конечно, не был специалистом в точных науках, но при этом он понимал естествознание лучше многих ученых, даже понимая свою ограниченность. Именно поэтому многие ученые его не любят, потому что он очень ясно выражался по этому поводу. Например, это немного другая тема, но меня часто об этом спрашивают. Он помог мне понять, что ученый вполне может верить в чудеса, описанные в Новом Завете, в частности, Боговоплощение и воскресение Иисуса, события, на которые зиждется христианство. Наука никак не может опровергнуть эти события, и он помог мне понять, как объяснить эти явления. Поэтому я у него в неоплатном долгу. Я прочитал большую часть его книг еще до того, как поступил в университет. Я поступил в Кембридж, зная, что он там преподает. Чего я не знал, это то, что он уже был при смерти. Он тяжело болел. Однако его убедили прочитать несколько лекций в период Рождества 1962 года об английском поэте Джонни Донне. Я пошел на эти лекции. Льюис мой земляк, он тоже из Северной Ирландии. Его вид был очень представительным. Он был высокого роста. И что интересно, тогда было очень холодно. В аудитории собралась целая толпа студентов, поскольку он уже тогда был легендой. Он, как ветер, ворвался в лекционный зал, одетый в длинное пальто, обмотанный длинным шарфом и в шляпе и тотчас начал лекцию. Пока он проходил по аудитории, бегом набитый студентами, он медленно снимал с себя верхнюю одежду, и к тому моменту, когда он подошел к кафедре, мы уже услышали 4-5 минут прекрасной лекции. Поэтому в течение 50 минут он читал лекцию, а затем повторил тот же самый процесс в обратном порядке. Он, не останавливая лекцию, он надел шляпу, обмотал вокруг шеи шарф, надел пальто и последние слова произнес в ту самую секунду, когда покинул аудиторию. Времени на вопросы и ответы просто не было. Вот что я помню. Поэтому, к сожалению, я никогда лично с ним не встречался, но он оказал на меня глубочайшее влияние и как мыслитель, и как христианин, и как писатель. Всякий раз, когда мне самому начинает нравиться мой писательский слог, я перечитываю Льюиса и понимаю, что мне до него далеко. Он мастер.
Спасибо, что рассказали эту историю. Одна из тем, на которую вы часто выступаете в последнее время, это искусственный интеллект. Вы даже написали книгу, которая называется «2084», правильно? Почему вы считаете, что на эту тему сегодня важно говорить с христианской точки зрения?
Несколько лет тому назад ко мне обратились с просьбой выступить на тему искусственного интеллекта и будущего человечества, и я отказался. Я сказал, что я недостаточно знаю об искусственном интеллекте. Тогда мне пояснили, что сама конференция будет на тему искусственного интеллекта. Но конкретно мне нужно было затронуть тему книги «Бытия», о том, что Библия говорит о человеке как существе, о том, как это и что это. Я подумал, что мог бы выступить на тему книги «Бытие». Но в самом начале своей лекции я понял, что не смогу обойти стороной тему ИИ, потому что у меня перед глазами постоянно вставал образ Юваля Харари. Он громогласно утверждает, что его цель с помощью искусственного интеллекта и других подручных средств превратить людей в богов. Это слишком сильно перекликается с третьей главой «Бытие», с грехопадением первого человека и его потомков. Вот откуда появилась эта книга. И я понял, насколько это важно, потому что сегодня мы видим огромный энтузиазм по поводу искусственного интеллекта. И даже сегодня по радио передали, что к 2025 году до 20 или даже до 50% всех работающих людей будут вынуждены пройти переквалификацию, чтобы их работодатели смогли внедрить в их рабочий процесс искусственный интеллект. Представьте, даже если их будет не 50, а всего лишь 25%, то это огромная часть всех работающих людей. И сегодня я услышал это по радио. Это же невероятно огромный рынок. Насколько мне известно, на его развитие сейчас тратится триллионы долларов. Что касается самого ИИ, мы видим здесь две стороны. С одной стороны, это узконаправленное использование искусственного интеллекта. Это то, к чему мы уже привыкли. Мы покупаем книги на Амазоне, и искусственный интеллект отслеживает покупательский спрос. Видеонаблюдение на улице позволяет выявить террориста в толпе людей. К помощи искусственного интеллекта прибегают для разработки новой вакцины. И все это, несомненно, оказывает нам неоценимую помощь. В этом смысле ИИ играет чрезвычайную полезную роль. И я часто говорю, любой искусственный интеллект похож на нож. Острый скальпель в руках хирурга может оказаться орудием убийства. Поэтому любое преимущество может обернуться недостатком. Системы слежения, которые позволяют полиции выявить след террориста, в руках правительства Китая служат для подавления прав уйгурского народа, потому что за людьми можно следить на каждом углу и на всех уровнях. Соответственно, есть насущная проблема уравновесить все эти исследования с помощью этики. Но проблема в том, что уровень развития технологии далеко обогнал этику. Это первая проблема. А вторая проблема в том, что сегодня мы живем во втором или третьем поколении, где в обществе отсутствует объединяющий всех мировоззрение, особенно на Западе. На протяжении тысячи лет у нас были библейские, во всяком случае, нравственные устои, и это было нормой для всего общества. А сейчас в мире главенствует совершенно пагубная идея о том, что всякая мораль относительна. И в этом у нас возникает серьезная проблема. Как осуществлять контроль за искусственным интеллектом. И это очень беспокоит власти в разных странах. И именно поэтому я написал свою книгу. Я был приятно удивлен такому ошеломляющему позитивному отклику на нее. Да что уж там. На этой неделе у меня 4 лекции на тему искусственного интеллекта.
Название вашей книги перекликается с Джорджем Оруэллом и его книгой «1984».
А, и неспроста.
Это явная метафора. Значит ли это, что вы полагаете, что мы обречены на подобную антиутопию и нас ждет такое будущее?
Кстати, это название мне предложил атеист. У меня планировался диспут с одним известнейшим оксфордским атеистом, профессором Питером Эткинсом. Мы договорились, что сам диспут мы обсуждать не будем. Но полемика во время диспута была весьма интересной. Поэтому наши зрители могут сами его посмотреть. Диспут проходил в университете Саутгемптона, и он выложен на Ютубе. Питер Эткинс против Джона Леннокса. Он спросил меня, о чем я тогда написал книгу. Все это происходило совсем недавно, 3-4 года назад. У меня есть для вас название. Какое? 2084. Я говорю, ао, оно мне нравится, Питер, и если я им воспользуюсь, я обязательно упомяну вас. Вы можете сами в этом убедиться, прочитав книгу. Так вот, нет, я не считаю, что искусственный интеллект — это конец света, но он вызывает у меня серьезную озабоченность. Ведь нельзя рассматривать лишь одну сторону. И так во всем. Например, некоторые вещества можно использовать для изготовления лекарств, спасающих жизнь, и те же вещества используют для изготовления наркотиков, разрушающих жизнь. Это явление имеет две стороны. Возьмем, к примеру, вас. У вас в руках смартфон. Это значит, что вы добровольно согласились на слежку за вами. И это весьма интересно. Вы пожертвовали своей конфиденциальностью ради удобства, которое приносит смартфон. У меня тоже он есть, так что я вас не пытаюсь раскритиковать. Но факт остается фактом. Не знаю, известно ли это. Если вы купите книгу на Амазоне, то вся оставленная вами информация может быть продана третьим сторонам без вашего согласия. Поэтому в Соединенных Штатах уже начинают подавать коллективные иски против того, что называется надзорным капитализмом. Сейчас это очень популярная тема. Одна автор, Шошана Зубов, выдающаяся исследовательница и почетная профессор Массачусетского технологического университета, написала довольно объемный труд, который сейчас изучают даже люди в правительстве, кругах. Эта книга называется «Эра надзорного капитализма». И она описывает, как огромные суммы денег зарабатываются на той информации, которую мы с вами делимся с другими, хотя у нас никто не спрашивает на это разрешение. Конечно же, это называется воровство. Я хочу сказать, что связанные с этим нравственные проблемы чрезвычайно серьезны. Сегодня все стремятся выработать некоторые этические нормы, но это крайне тяжело, особенно когда для этого нет моральной базы. И тем более, если не верить в Бога, который наблюдает за всем этим. Поэтому я понимаю необходимость участвовать в этой полемике и готов рассматривать искусственный интеллект в узком смысле, то есть то, что уже проявило себя. Но уже сейчас наблюдаются попытки, пока еще не в области фантастики, в будущем разработать и развить суперинтеллект. И видите ли, Рита, есть система узкого искусственного интеллекта, которая способна выполнить какую-то одну задачу. И это предполагает участие человеческого разума. Это вообще не интеллект. Это симуляция интеллекта. Но есть и универсальный искусственный интеллект AGI, то есть его еще нет, но его надеются разработать в каком-то отдаленном будущем, где будет создана сверхразумная сущность, либо с помощью усовершенствования ныне существующей человеческой сущности, либо с помощью создания с нуля некой неограниченной сущности, которая уже не погибнет, в отличие от наших бренных тел. Цель такого интеллекта — создание Homo Deus, бога-человека, подобного греческим богам. Итак, чего же нам ждать в будущем? Совершенно ясно, что искусственный интеллект — явление такого же масштаба, как индустриальная революция, и оно, несомненно, вызовет самые разнообразные трудности, особенно в странах третьего мира, где уровень образования и инфраструктуры недостаточно высок, чтобы обучить всех, усвоить и принять необходимые для этого навыки. Например, люди, живущие в регионе Субсахарской Африки. Я сам там был и разговаривал об этом с местными жителями.
В одной из ваших лекций, которую мне довелось услышать, вы утверждаете, что теория Большого Взрыва на самом деле не только опровергает, но помогает доказать христианскую теорию творения. Не могли бы вы объяснить этот тезис?
Да, конечно. Но сначала еще раз оговорюсь, что слово «доказать» нужно употреблять с осторожностью. Сам термин «большой взрыв» — это своего рода язык, который означает некую тайну. Его ввел в обиход, причем изначально это было сделано в шутку, сэр Фред Хойл, выдающийся математик из Кембриджа. Кстати, он был рецензентом моей диссертации. Понятие «большой взрыв» означает, что у Вселенной было начало. Именно это и говорит Писание. Было некое начало. Видите? писатели, многие христиане, которые сами не понимают, что говорят, возражают мне, дескать, это противоречит Библии. Нет, не противоречит, потому что на протяжении тысяч лет весь мир находился под влиянием Аристотеля, который верил в вечную вселенную, у которой нет ни начала, ни конца. Я сам учился в 60-е годы, когда появились свидетельства о том, что у вселенной явно было начало. Окончательное свидетельство, которое называется микроволновой фон, было открыто двумя американскими учеными, которые получили Нобелевскую премию. В этом исследовании приводили свидетельства в пользу относительно молодой вселенной, где указывалось, что у нее должно было быть начало. Конечно же, эти факторы нужно было также совместить с другими свидетельствами, такими как красное смещение галактик и прочее, прочее, прочее. На самом деле, что самое интересное, теория так называемого Большого Взрыва, хотя изначально она так и не называлась, была предложена бельгийским священником Жоржем Леметром на основании исследования работ Эйнштейна. Он исследовал уравнение Эйнштейна и обнаружил, что одно из решений может предполагать, что если обратить вспять время существования Вселенной, то можно пройти вполне измеримый путь до начальной точки. То есть у Вселенной было начало. И вот что произошло. Когда впервые эта идея получила широкую огласку в 60-е годы, Фред Холь, который опровергал такие выводы и верил, что Вселенная была всегда стабильна, что сотворение происходило постоянно и непрерывно, что никакого начала у Вселенной не было, с насмешкой говорит «Вы и ваш большой взрыв». И тогда это имя и приклеилось к этой теории. Он хотел сказать, что, дескать, вы верите в эту идею, а я нет. Самое ироничное в этом было то, что главный редактор журнала Nature, всемирно признанного ведущего научного еженедельника, в своей редакторской статье написал, я сам читал ее: «Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы нас увели на дорожку этого большого взрыва, потому что эта идея укрепляет позиции тех, кто верит Библии». Итак, одна из самых выдающихся теорий 20 века подверглась нападкам именно за то, что она вполне соответствовала Библии. Однажды я присутствовал на конференции, в которой участвовали мировые светила науки, физики, представители точных наук, самые выдающиеся умы. Меня также попросили выступить на этой конференции, я с удовольствием принял это приглашение. Во время моего выступления кто-то перебил меня и сказал: «Профессор Ленокс, признайтесь, вы пошутили, вы на самом деле не верите, что в Библии есть что сказать сегодня, в 21 веке, что в ней есть что-то достоверное». Все замерли, и воцарилась мертвая тишина. Я сказал: «Нет, я вовсе не пошутил. Конечно же, Библия — это не учебник точных наук, но она говорит о той же самой Вселенной, которую исследуете вы. Да, это та же Вселенная. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это та самая Вселенная, которую вы исследуете. Более того, сказал я, спустя продолжительное время вы тоже поверили, что у Вселенной было начало. И эта книга говорит об этом на протяжении тысяч и тысяч лет. И я выскажу предположение, что если бы вы более серьезно воспринимали библейское мировоззрение, то вы бы нашли научные свидетельства в пользу начала Вселенной гораздо раньше». Гробовая тишина. И это имеет непреходящее значение. Нам нужно пользоваться этим конечным результатом, который называется стандартной модель Вселенной. В него верит большинство ученых. Эта позиция заключается в том, что если отправиться назад во времени, то можно прийти к конечной, то есть к начальной точке. То есть у Вселенной было начало. Вопрос, когда оно было, это уже другой вопрос. И я написал целую книгу об этом под названием «Бог и Стивен Хокинг», а также еще одну книгу «Семь дней, которые разделили мир». Но главное в том, что начало было, а не в том, когда именно оно было, это уже совсем не так важно. А сам ярлык «Большой взрыв» — это просто название во имя науки. Так что слава Богу, и здесь нужно сделать важную оговорку — наука меняется. Кто-то может сказать: «Мы уже в это не верим, как раньше». И я говорю с долей осторожности, я всегда стараюсь высказываться осторожно, хотя не всегда получается. Так вот, что касается сегодняшнего уровня развития науки, в целом она согласуется с тем, что говорит Библия, и мы можем этим пользоваться.
Поговорим о вашей книге «Семь дней, которые разделили мир», в которой вы говорите о полемике между теми, кто выступает за молодую землю и за старую землю. Как я понимаю, поправьте меня, если я не права, в этой полемике вы не занимаете какую-то одну сторону. Это так?
Нет.
Можете ли вы рассказать, сколько лет Земле?
Нет, я занимаю вполне определенную сторону. Здесь нужно прояснить несколько запутанных моментов. Во-первых, это возраст Земли, во-вторых, это возраст Вселенной, в-третьих, это возраст человечества.
Давайте поговорим о возрасте Земли.
Возраст Земли. Дело в том, что об этом говорит Библия. Конечно же, в ученых кругах есть консенсус, что Земле около 4 тысяч миллиардов лет. А что говорит Библия? Вначале сотворил Бог небо и землю, а затем описывается процесс в 7 дней. Но вот в чем очень интересный момент. Мое убеждение относительно всего этого основано не столько на науке, сколько на том, что именно говорит Писание. Есть огромная опасность в том, чтобы прочитать в Библии то, чему мы хотим поверить, хотя там этого не написано. Итак, что говорит Писание в начале, и потом идет повествование о последовательности дней. Что интересно, относительно еврейского языка, я узнавал у профессоров еврита и в Оксфорде, и в Кембридже, и сам проводил исследования. Так вот, удивительно то, что в первых 2 стихах в еврейском языке употреблены глаголы в одном прошедшем времени, а в повествовании о 7 днях в другом прошедшем времени. И эксперты-лингвисты сказали мне, я цитирую, «Начало — это неопределенный период времени до 7 дней. Я этому верю. Поэтому то, как вы воспринимаете сами 7 дней творений, это уже совсем другой вопрос». А время начала никто не может определить. Поэтому то, что выяснили ученые, меня вполне устраивает. То есть я хочу сказать, что Библия не говорит нам о возрасте Земли.
И нас это должно устраивать и не спорить.
Совершенно верно. И трагедия заключается в том, что когда мы настаиваем, что Библия говорит именно так, а не иначе, и здесь я должен признаться вам, Рита, на прошлой неделе я выступал в одном из старейших учебных заведений в Ирландии. Оно было основано еще в 1608 году архиепископом Ашером, который произвел подсчеты на основании библейских текстов и пришел к дате сотворения Вселенной, 404 год до Рождества Христова, то есть 6 тысяч лет назад. И рядом со мной стоял нынешний архиепископ всей Ирландии. Я обратился к нему и сказал, «Ваш предшественник основал эту школу, он был замечательным историком, ровно как и вы. Но я думаю, что вы бы, наверное, не согласились с ним в оценке даты сотворения Земли. Но, — сказал я, — давайте не будем забывать, что архиепископ Ашер, который вычислил дату сотворения Земли примерно 6 тысяч лет назад, точно был прав в одном — сотворение на самом деле было. Именно это мы и должны подчеркивать. Что меня особенно беспокоит, Рита, это то, что люди сегодня отвергают Евангелие, потому что слышат идеи, которые совершенно явно противоречат научным выводам. Причем им даже не стоит об этом беспокоиться, потому что Библия на это даже не претендует. Вот в чем трагедия. Отвращать людей от Евангелия, настаивая на том, что Библия даже не говорит.
На эту тему столько спорят сегодня.
О, да. Я написал одну книгу, которую очень рекомендую прочитать, потому что я весьма рад, что она оказалась полезна такому большому количеству людей. В этой книге я говорю об этом достаточно подробно. Если бы мы с вами проводили это интервью 500 лет назад, то вы в своих вопросах не спрашивали бы у меня о возрасте Земли. Вы бы спрашивали, двигается ли Земля. Вы бы у меня спрашивали, как нам поступить с новомодной идеей этого выскочки Галилея, который утверждает, что Земля вертится. И в то время весь мир разделился между сторонниками движущей Земли. На то время этим сторонником был один Галилей, и сторонником неподвижной Земли. Это были все христиане, философы, ученые, мужи и все остальные. И когда я выступаю перед христианской аудиторией, я задаю один и тот же вопрос. Вы за движущуюся или неподвижную Землю? Поднимите руки только те, кто верит, что Земля стоит неподвижно. И никто не поднимает рук. Я тогда говорю, значит, вы не верите Библии. У всех на лице смущение. Я говорю, Библия говорит, что Бог поставил Землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки. А вы все верите, что она колеблется, движется. Значит, вы не верите Библии. И тогда я делаю паузу, чтобы у них закрепилась эта мысль. После паузы говорю, теперь вы понимаете, что это метафора, но она означает нечто вполне реальное, а именно, что Земля стабильна. И с точки зрения науки причины стабильности Земли весьма сложны. Мы научились с этим жить. Итак, мы вполне нормально воспринимаем движущуюся Землю, потому что факт ее движения не отменяет того, что Бог предусмотрел разного рода регулирующие факторы, способствующие ее стабильности. Вы, конечно же, можете толковать трактовать Библию, как вам заблагорассудится, и утверждать, что Земля неподвижна. Но когда проповедуете Евангелие, вы потерпите фиаско, потому что вас никто не будет слушать. Поэтому вам пришлось немного изменить свою проповедь. И этого вы не смущаетесь, правда. При этом вы же не перестаете верить в богодухновенность Писания. То же самое можно сказать и о днях творения. Если вам так угодно, можно встретить и молодую Землю. Можно, но не обязательно, во всяком случае, не на основании Писания.
Потому что Писание не раскрывает достаточно деталей.
Совершенно верно.
Спасибо. Вы же упоминали, что провели немало времени в Восточной Европе, в частности, в России и Украине. Как вы относитесь к нынешнему конфликту между этими двумя странами?
Все это очень ужасно и грустно. У меня постоянно перед глазами эти украинские села, поселки, города, особенно на востоке Украины, Харьков, Донецк, Запорожье на юге, Крым и так далее. Мне больно от этого. И тот факт, что в Украину было осуществлено немотивированное вторжение, вследствие чего погибли тысячи и тысячи людей, и многие сейчас испытывают страдания, все это, конечно, просто ужасно. И я не знаю, как положить этому конец. Конечно же, я восхищаюсь позицией президента Зеленского и рад, что ему была оказана такая поддержка. Я не политик. Мне просто больно видеть все это. То же самое можно сказать и об атаке Хамаса на Израиль, которая случилась буквально на днях. Все эти трагические смерти невинных людей, следствие морального зла, коренящегося в сердцах людей, жаждущих власти. В корне всего этого — власть и деньги. Moral evil in the hearts of people who want power, because at the heart of it is power and money.
Говоря об этих ужасных войнах, нашли ли вы ответ на самый сложный вопрос, о котором мы говорили? Как может благой Бог допустить такое зло?
Сказать, что я нашел ответ, это было бы довольно смелым. Я считаю, что Библия дает нам ответ в том смысле, что помогает пережить зло. Это крайне обширная тема, а у нас не так много времени. Видите ли, многие люди говорят так. Из наблюдений за этим миром становится ясно, что никакого Бога нет. Можно, конечно, придерживаться и такого взгляда, но тут нам на помощь приходит Достоевский. Он как-то сказал, если Бога нет, то и все позволено. Это не значит, что атеисты не могут поступать высоконравственно. Конечно же, могут. Мы все моральные существа, сотворенные по образу Божию. В этой фразе заложена мысль, что без веры в Бога нет никакого разумного основания для высоконравственных поступков. И я верю, что он прав. Это, конечно, долгая философская история, но я скажу, что меня в этом смущает. Тот, кто утверждает, что Бога нет, потому что происходят войны и все подобные явления, заявляет о том, что все эти беды — зло. Но откуда у него понятие зла, если нет Бога? Ричард Докинс, ведущий атеист современности, прямо утверждает, что он верит, я дословно привожу его цитату, «наблюдаемая нами Вселенная имеет как раз такие свойства, которых нам следует ожидать. В ее основе нет ни замысла, ни цели, ни зла, ни добра, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. ДНК не знает и не заботится, ДНК просто есть. А мы танцуем под ее музыку». То есть его атеизм отвергает само понятие добра и зла. Тогда он не имеет права говорить о проблеме зла. Это первое. Второе. Многие атеисты думают, что они уже решили проблему. Факт есть факт, и его нужно просто принять. В этом мире есть зло. И им кажется, что они устранили проблему. Но вместе с ней они устранили и всякую надежду. Тогда не на что и не на кого надеяться. В атеизме по определению нет надежды. Конец всего смерти, больше нет ничего. Просто смиритесь с этим. Мне кажется, это никак не решает проблему. Кстати, это само по себе не значит, что они не правы. Но мне кажется, что есть другой путь. Теперь возьмем христианство. Возьмем, к примеру, таких скептиков, как Люкреций, Дэвид Юм, которые ставили вопрос так. Мог бы по-настоящему благой Бог допустить то или это? Мы бы никогда не пришли к удовлетворительному завершению нашей дискуссии, даже если бы мы просидели здесь целую ночь напролет. И тогда я со своим математическим подходом спрашиваю, а правильно ли мы задаем вопрос? Может быть, его нужно задать по-другому? Все без исключения мировоззрения сталкиваются с этой дилеммой. Я бы сказал, мир, который мы видим перед собой, сложен. Я бы назвал эту картину так. Красота среди бомб. По-моему, ясно. Красота среди бомб. Все мы сталкиваемся с таким явлением. Как же со всем этим разобраться, учитывая, что никто из нас не может уйти от этой проблемы? Я бы сказал так. В самом сердце христианства находится крест. Христианство утверждает, что на кресте висит сам Бог, воплощенный Бог. Что же Бог делает на кресте?
Умирает.
Да. И в этом мы видим, что Он вовсе не отстранен от проблемы страданий. Он сам стал их неотъемлемой частью. Это первый шаг. Не последний, а лишь первый, который позволяет увидеть, что библейский взгляд не избегает этой проблемы. И вот теперь я могу сформулировать свой вопрос. Этот вопрос настолько же труден, как и ваш, но он ведет нас на шаг дальше. Он звучит так, и, кстати, касается много из того, что вы спрашивали ранее. Учитывая, что наш мир — это красота среди бомб, и все это видят, можем ли мы увидеть свидетельство, что на свете есть Бог, которому мы можем довериться среди таких обстоятельств? Сложный вопрос. Но задав этот вопрос, мы можем продвинуться немного вперед, потому что своей смертью на кресте Сын Божий Иисус Христос позволил нам заглянуть внутрь и увидеть, что Бог не отдалился от нас и не оставил нас страдать в одиночку. И это еще не конец. Бог воскресил Его из мертвых. И тут, как мне кажется, происходит коренное изменение. Меняется абсолютно все. Потому что суть старейшей проблемы боли и страданий в том, что смерть забирает вообще все, причем совершенно несправедливо у тех, кто так много пострадал в жизни. Все эти невинные жертвы, которые пострадали в военных конфликтах, дети, о которых мы слышим за последние дни, те, кто терпит ужасы войны между Россией и Украиной. А что, если смерть еще не конец? Тогда, как я уже сказал, происходит глобальная перемена. Бог воскресил Иисуса из мертвых, и отсюда исходит моя надежда. И тогда у меня есть что сказать молодой матери, которой только что поставили диагноз последней степени онкологии. Это так называемая проблема естественного зла, проблема болезни и страданий. Что же ей может сказать атеист? Ничего, абсолютно ничего. Я не могу сказать, что она обязательно исцелится. Бог, конечно, может исцелить эту женщину, но такие случаи бывают нечасто, мы все умираем. У нас смертные тела, как говорит Писание, даже если в них живет Святой Дух. Все христиане познают смерть, если раньше не придет Христос. Но я могу дать этой молодой женщине надежду на вечную жизнь, если она уверует во Христа. И это чрезвычайно важный момент. В конце концов, именно Евангелие спасения и вечной жизни через веру в Иисуса Христа отличает христианство от всех остальных, потому что оно провозглашает, что у нас есть надежда. В 2011 году я был в Новой Зеландии. Через 3 дня после страшного землетрясения я выступал на нескольких мероприятиях, и везде меня просили выступить лишь на одну тему. Почему происходит землетрясение? Разве благой Бог не мог уберечь нас от того-сего? И я дал подробный ответ на эту тему. Если наши зрители хотели бы узнать, что именно я сказал, я могу дать 2 рекомендации. Первое, введите Google, мое имя и добавьте «Новая Зеландия». И вы увидите, как я раскрыл эту тему в своих выступлениях. Я никогда не забуду один эпизод. На одной из встреч, где собралась огромная толпа народа, мне передали записку от одной женщины, которую она написала уже после моей лекции. Она написала: «Мой муж погиб во время этого землетрясения. И мне не хотелось идти на вашу лекцию, но когда вы рассказали о Христе, о том, что Бог не отстраняется от человечества во время его страданий, у меня впервые появилась надежда, которой раньше никогда не было. И это дало мне огромное ободрение. Вы можете услышать и многое другое из тех выступлений. Вы также можете приобрести мою книгу, которая точно переведена и на русский, и на украинский язык, которая называется «Где Бог в коронавирусном мире». И в этой книге я пытаюсь раскрыть ту же самую тему. Краткий ответ на этот вопрос мог прозвучать так. Я могу доверять Богу, чей сын пошел на крест ради меня. В конечном счете, Бог своими деяниями явит высшую степень праведности. Я не могу дать ответ, как именно все разрешится. Я отправлюсь на небеса с целым пакетом вопросов на этот счет. Но мне кажется, что у нас есть достаточно свидетельств, чтобы доверить решение этой великой проблемы Богу. Точно так же, как есть достаточно свидетельств относительно куда менее важной проблемы, а именно относительно того, что наука указывает на существование Бога. Но эта проблема значительно важнее. И если говорить о наших отношениях со Христом, я бы хотел привести еще один пример. Примерно 14 лет назад я едва не умер. И у меня чуть не случился обширный инфаркт. Все указывало на то, что его не избежать, но после операции хирург сказал мне: «Я не могу понять, как вы вообще стали живы. Ваше сердце совершенно не задето, и вы можете отправиться домой». И у меня спрашивают: не благодарен ли я за это Богу? Конечно, благодарен. Но в том же месяце у моей сестры от рака головного мозга умерла 22-летняя дочь. И что мне было ей сказать? Если я благодарен Богу за себя, что я могу сказать ей? Мы просто обязаны научиться иметь дело с этой проблемой. В Новом Завете есть подсказка, как это сделать. Но здесь мне пришлось бы потратить слишком много времени для объяснения этого Евангелия, хотя это чрезвычайно важное учение.
За свою долгую жизнь вы много путешествовали. Если сравнить христианство 30 лет назад и сегодняшнее христианство, как вы думаете, что в нем изменилось?
Само христианство никак не изменилось, потому что христианство — это учение Христа. Но, тем не менее, нельзя сказать, что ничего не изменилось. Произошла эрозия христианских нравственных стандартов. Мы наблюдаем серьезное давление со стороны этого мира, чтобы христианство запереть в рамках частной жизни. То есть сейчас считается неприлично практиковать веру в Бога публично. Я продолжаю настаивать, что веру в Бога необходимо практиковать публично, потому что к этому меня призвал Христос. Но, к сожалению, многие христиане поддались этому давлению и движимы страхом, потому что на сегодняшний день наша страна официально не считается христианской. Конечно, христианских стран просто нет. Но в нашей стране влияние христианства с каждым днем уменьшается и сходит на нет. С другой стороны, я замечаю большое воодушевление со стороны молодежи. Молодые люди увлечены благовестием, они знают, как доносить свою веру другим, и души по-прежнему обращаются ко Христу. В этом смысле я отнюдь не пессимист. Но я замечаю, что социальное давление нарастает настолько, что мы, христиане, все более и более будем подвергаться дискриминации. Причем это будет происходить и в целом в обществе, и на рабочем месте, и нам придется с каждым днем все больше сталкиваться с серьезнейшими проблемами. Очень долго мы жили в условиях свободы, как минимум в некоторых странах, и могли свободно провозглашать Евангелие и жить христианской жизнью. Но сейчас даже на уровне законодательства нам предстоит столкнуться с новыми законами и правилами, которые будут определять, как можно и как нельзя себя вести, что можно и что нельзя говорить. Все эти движения типа ВОК, политкорректности просто душат возможность вести нормальную публичную дискуссию. Все это, несомненно, приведет нас к еще более серьезным проблемам. Но Новый Завет предупреждает нас, что наступят гонения. Я боюсь, что нам реально придется увидеть их воочию. Если мы верим Библии, то можем быть уверены, что они наступят.
И последний вопрос. Представьте, что у вас есть одна минута, чтобы обратиться ко всем христианам мира. Что бы вы им сказали?
Я бы сказал, что всем нам, христианам, необходимо постоянно находить возможности и время, чтобы изучать Священное Писание, познавать Бога, пребывая в Его Слове, в молитве и общении с другими верующими, дерзновенно и смело распространять благую весть и в публичной плоскости, если вы к этому призваны, и тем более в личном общении один на один. Я бы хотел призвать христиан совершить электронный пост, перестать добровольно приковывать себя к гаджетам и вместо этого проводить время в познании Бога через Его Слово. Мне многие говорят, что у них нет времени читать Библию, и при этом они часами сидят за компьютером, играя в компьютерные игры. Я думаю, что нам следует перестать играть в эту религиозность и практиковать наигранное христианство. Нам нужно серьезнее изучать Слово Божие, потому что многие в своем познании Библии остались малыми детьми. Мы стали экспертами в разных отраслях жизнедеятельности, бизнеса, науки, медицины и прочих сфер жизни. В то время как у многих из нас познание Библии так и не вышло за рамки уровня воскресной школы. Я бы сказал пасторам, обязательно учите свою паству из Библии тому, что будет иметь непосредственное отношение к их жизни. На рабочем месте наставляйте их, чтобы в тех сферах, где вы сами некомпетентны, они могли провозгласить Писание четко, ясно и доступно для тех, кто окружает их в этом мире. Вот с чего бы я начал.
My pleasure. До свидания. Всего доброго. С Богом.
Спасибо большое.